Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены уже теми способностями и возможностями, которые Дух Твой несет в себе. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые открывает нам и ведет и направляет нас Дух Святой. Мы принимаем во имя Иисуса с благодарением жизнь в этих способностях и в этих возможностях. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости, духом откровения. И направь духом премудрости и откровения в сегодняшнем служении, чтобы все то, чему Ты будешь учить нас, духом Твоим, мы могли сверхъестественно принять и применять в повседневной жизни. Отец, да будет исполнена воля Твоя на земле, как на небе. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за это учение и за мудрость, которую оно высвобождает для каждого из нас лично. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за помазание Духа премудрости и откровения, которое уже могущественно, действуя на их душу, высвобождает их душу от всякого влияния тьмы. И они начинают видеть. Они начинают слышать. Волю Твою, да открывается уже дарованное им. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа. Мы благословлены. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас Духом Твоим. И поможешь нам сверхъестественно принимать дарованное, принимать мудрость, сходящую свыше, и не остаться прежним. Мы хотим, Отец, исполнять Твою волю. Мы хотим жить в дарованном уже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас этому и помогаешь нам сверхъестественно, все преодолевши, принимать и жить в воле Твоей во имя Иисуса. И я также благодарен Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести меня, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, напоминаю вам, что у нас сегодня с вами уже третья встреча, посвященная теме «Победитель в свете Иисуса». Я верю, что из двух предыдущих тем вы поняли, что эта тема во многом связана именно с исполнением воли Творца. И, естественно, победа всегда связана с тем, что вы участвуете в определенных сражениях и преодолеваете определенные трудности. Поэтому настоящая тема очень практичная. И я верю, что те, кто уже в какой-то степени исполняет волю Творца, им будет очень легко эту тему как принять, так, в общем-то, и применять то, возможно, что они услышат в настоящей теме. Я не буду сейчас напоминать все, что связано с первыми двумя встречами. Я лишь обозначу, что на второй встрече мы с вами рассматривали стратегию падшего ангельского существа. Мы обозначили три основных момента, их может быть и больше, но мы обозначили три основных, в которые чаще всего используют падшее ангельское существо для того, чтобы человек не мог не узнавать и не исполнять приготовленную для него волю Творца. То есть, как мы обозначили с нашей второй встречи, что основная работа или те инструменты, которые он применяет в отношении каждого человека, все пять инструментов направлены на то, чтобы человек как не узнавал волю Творца, так и не исполнял. Причем как первую, так и вторую. Сегодня мы продолжим с вами говорить о стратегии дьявола. Я так уже как бы вижу, что сегодня у нас последняя встреча, посвященная именно самой стратегии дьявола. Но сегодня мы затронем такую интересную тему. И как бы в моей практике, в моем наблюдении, одно из самых эффективных оружий сатаны, оно даже действует не снаружи. Мы будем сегодня говорить о скрытом оружии сатаны. В отношении, отмечу, именно рожденных свыше. По мере того, как я периодически встречаюсь с рожденными свыше и общаюсь с ними, По мере того, как я некоторых консультирую и вместе с некоторыми молюсь, я все больше понимаю, что успех определенных действий сатаны во многом связан не с тем, что он имеет какую-то силу или влияние на кого-то из рожденных свыше, а в большей степени успех связан с тем, что рожденные свыше не знают, где находится основной, активно и часто используемый инструмент или оружие сатаны. Поэтому сегодня мы будем говорить именно об этом инструменте. Да, возможно, вам кажется, что этого инструмента нету, но он есть. И это связано с вашим умом или, скорее, его содержимым. Поэтому этот инструмент называется мудрость земная, душевная, бесовская. Да, это знакомые вам термины. И когда Яков использует эти термины, мудрость земная, душевная, бесовская, он ни в коем случае не говорит о том, что падшее ангельское существо мудрое, так как уже написано, что он потерял свою мудрость. Поэтому, когда Яков использует этот термин, мудрость земная, душевная, бесовская, он говорит о сформированном падшим духом порядке ценностей, об опыте существования в бесславном мире, который приобретается непосредственно без участия и мудрости Духа Святого. То есть, если человек, находясь в этом мире, приобретает опыт, неважно какой опыт, ну, люди называют это опыт жизни, но любой опыт вне Духа Святого мы можем скорее назвать существованием. Поэтому люди, находясь в этом мире, приобретают опыт существования. Опыт существования, который ни в коем случае не связан с взаимодействием с Духом Святым. И вот это как раз этот опыт, этот порядок ценностей, который используется в приобретении этого опыта. Писание и назван мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому сегодня мы как раз и будем говорить об этой мудрости, которую скрыто, но очень активно и часто используют падшее ангельское существо, особенно в отношении рожденных свыше, чтобы подводить рожденных свыше к тому, чтобы они либо не задействовали волю Творца о них, либо не обращались к ней вообще. Но естественно, что мудрость земная, душевная, бесовская направлена на то, чтобы сохранять пребывание уже рожденных свыше в воле дьявола. Вы скажете, как такое может быть? Давайте мы сегодня с вами послушаем это учение. И пусть Дух Святой поможет нам увидеть то, как это происходит, откуда это происходит. И, естественно, уже потом вы будете знать, как этому и противостоять. Итак, сегодня мы будем говорить с вами, у нас по счету третья встреча, посвященная теме «Победитель в свете Иисуса». И мы будем говорить с вами о мудрости земной, душевной, бесовской, как об инструменте или оружии сатаны, которая действует из ума, потому я называю его так, скрытое или тайное оружие, которое действует из ума, и мы будем говорить именно только о рожденных свыше. Но стартанем или начнем именно с того периода жизни, пока человек не рожден свыше. Потому что в этом периоде мы видим саму стратегию действия мудрости земной, а потом этот период, естественно, мы проецируем уже на период рождения свыше или рожденного свыше в каком-то периоде. Поэтому мы читаем с вами из послания к Ефесянам, где Дух Святой через апостола Павла представляет уже рожденным свыше определенный период времени до рождения свыше, представляя то, как действует дьявол, используя мудрость земную, душевную, бесовскую, оказывая влияние на нерожденных свыше. Читаем из послания к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Еще раз напоминаю, это Дух Святой через апостола Павла говорит именно о периоде до рождения свыше, а потом уже переходит в сам период рожденных свыше. Итак, читаем. «И вас, будьте внимательны, мертвых». То есть в данном случае, понятное дело, что идет речь о тех духах, которые еще не рождены свыше или отделены от Духа Святого. Слово «мертвый» в Писании всегда подразумевает слово «отделение» или «отделенность», от духа жизни. Любой человек, не рожденный свыше, Писание рассматривается как мертвый. Мертвый не физически, но духовно отделенный. Поэтому Писание и говорит нам, что нет ничего общего между тем, кто рождены свыше и не рождены свыше, так как они мертвые. Поэтому ожидать, что они будут иметь наследие живых, это обманывать самого себя. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых, вот здесь как раз обозначен период, в который вы некогда или до рождения свыше жили. Я бы сюда вставил слово «существовали», так как на самом деле это нельзя будет называть жизнью. Существовали. А теперь будьте внимательны. По обычаю, вообще слово «обычай» в данном тексте обозначает общепринятый или определенный порядок поведения в обществе. Ну, естественно, порядок общества. По обычаю или системе, или порядку мира сего. Заметьте, очень четко подчеркнуто, что даже при том, что людям кажется, что они живут в кавычках, существуют так, как они считают для себя правильным, на самом деле, они подчинены определенному порядку. Это не есть свобода, это есть все действие по определенному порядку. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, а теперь будьте внимательны, узнаем, чей этот порядок и кто этот порядок, в общем-то, реализует по воле князя. А вот и сам показатель. По воле или в соответствии с волей князя мира сего. Этого, скажем так, князя мира сего, это дьявол или падшее ангельское существо. То есть, заметьте, Дух Святой через апостола Павла достаточно ясно говорит, что человек, нерожденный свыше, живет, исполняя волю князя мира сего. Знаете, мне иногда просто даже удивительно, что даже сами верующие в это не верят. Не верят почему? Потому что задают вопросы. Брат Олег, неужели человек, нерожденный свыше, послушен воле дьявола. Всегда. Я говорю, а кому он послушен? Ну, неужели Бог не использует неверующих? Я говорю, использует. Но вы спросили, кому он послушен? Использует его Бог? И когда он его использует? И использует ли вообще? Это другой вопрос. Вы спросили, кому он послушен? Человек, не рожденный свыше, является исполнителем в большинстве воли дьявола, которая направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить в жизни этого человека все, что возможно. Причем, что этот человек находится под влиянием духа смерти, даже сам того не осознавая. Поэтому мы можем обозначить следующее. Нерожденный свыше, неосознанно направляем духом смерти из своего духа, отмечаю, духом смерти из своего духа, и руководствуются мудростью земной в своем уме. То есть есть вполне два таких управляющих органа. В духе и в душе. В духе это дух смерти. В душе это мудрость земная, душевная, бесовская, которая действует его. Именно этот тандем подводит к тому, что человек, не ведая тому, реализует волю князя мира сего, как Писание говорит дальше, господствующего. Ну, на сегодняшний день он уже не является господствующим духом, но пока он находится или господствует среди нерожденных свыше, которые, опять-таки, как мы знаем из Писания, себе не принадлежат, но пока дьявол имеет на них влияние через ту мудрость, которую он через разные способы вкладывает в их ум, господствующего в воздухе. Это говорит о том, что дух смерти действует в первую очередь извне. Но что касается в отношении рожденный выше, он действует, конечно, извне и из ума. Будьте внимательны. Каждый человек не суверен, но всегда кем-то ведом. И то, кем именно он ведом, того волю он и творит. В книге пророка Иеремии, 10 глава, 23 стих, написано: «Не в воле человека путь его, что и не во власти идущего давать направление стопам его. Давайте еще раз отмечу я. Слушайте внимательно. Нерожденные свыше, неосознанно направляем духом смерти из своего духа и руководствуются мудростью земной в своем уме. То есть, что касается нерожденного свыше, при таком тандеме мы полностью контролируем и управляем духом смерти в реализации его воли. А если учесть, что каждый человек не суверен, то естественно, что и рожденные свыше, тоже кем-то и откуда-то управляемы. Мы еще до них дойдем. В одном из общений с книжниками, с фарисеями Иисус сказал им такие слова, которые они рассматривали как сильное оскорбление. Смотрите, что он им сказал. Это в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Ваш отец – дьявол». И вот что удивительно, что назвав их детьми дьявола, Иисус опирался абсолютно не на то, в кого они верят. Вообще, я еще раз и еще раз убеждаюсь, что человек, который говорит о том, в кого он верит, не обязательно является рожденным свыше. Поэтому человек может говорить: я верю в Иисуса. А я знаю определенные регионы Украины, где и поздороваются с вами так: слава Иисусу. Где, в общем-то, за Иисуса готовы вас убить. Но при этом их поведение, при этом их слова говорят о том, что их отец делал. Поэтому слова, которые говорят о том, в кого человек верит, чаще всего, не являются основным показателем того, насколько этот человек либо рожден свыше, либо является дитя Божьим. Послушайте теперь внимательно, почему Иисус сказал в отношении книжников и фарисеев, что их отец – дьявол. Ну, и они являются детьми дьявола. Вы хотите, вопрос где? Учитывая, что мы с вами читали, что нерожденные свыше, неосознанно направляем духом смерти из своего духа, отметим, и руководствуются мудростью земной в своем уме. Поэтому он говорит, вы хотите, где? В своем уме и из духа это постоянно нагнетаемо исполнять похоти или волю отца вашего. То есть здесь прекрасно представлена картина, чью волю творили книжники и фарисеи. При этом они всегда представляли себя как слуги Божии или рабы Божии. Это говорит о том, что верит человек в это или нет, согласен он с этим или нет, он всегда является исполнителем чьей-то воли. В Евангелии от Матфея, в одном из наставлений, Иисус сказал, это 12 глава, 35 стих, «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого выносит злое». То есть вы всегда что-то откуда-то выносите. Как вы выносите? Вы выносите через слова и вы выносите через поступки. А откуда, из какой кладовой вы выносите – это всегда будет уже слышно в том, что вы говорите и что вы делаете. Поэтому нерожденный свыше человек неосознанно для себя ежедневно является исполнитель воли духа смерти. Поэтому читаем дальше. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего, как? Через слова и поступки, ныне в сынах противления. Удивительное слово «противление». Если дать ему немножко расширенное представление, «противление» – это значит «противник» или «противоположно действующий». Учитывая, о ком говорится Духом Святым через апостола Павла, понятно, что это противники воли Божией. Причем, заметьте, в большинстве случаев они противники, даже не ведая того. То есть, если вы, возможно, спросите этого человека, как ты относишься к Богу, он говорит: «Я верю в Него». Но если вы спросите у Духа Святого, что это за человек, он скажет, это противник воли Божией. Противник почему? Или на основании чего? На основании того, чью он волю на самом деле творит. Послушайте меня внимательно. Если человек говорит о том, что он верит в Бога, это не значит, что он творит его волю. Если человек посещает какое-то здание, если человек посещает какую-то организацию, какую-то деноминацию, послушайте, никогда не рассматривайте послушание человека через принадлежность его какой-то группе людей. Я даю вам просто ключ. Послушание человека не определяется его исповеданием. Послушание всегда определяется его действием. Человек может исповедовать Иисуса Господом, но никогда не исполнять его волю. Человек может посещать какую-то группу людей, которые называют себя верующими, но никогда не исполнять волю Божию. Поэтому для меня есть два термина. Количество лет в церкви и количество лет в послушании. Человек может быть 15 лет в церкви, но так и ни одного дня не быть послушным Господу, при этом быть всегда послушным человеку, который старше в этом собрании. Хорошо, итак, сыны противления, о которых говорит в данном случае Иисус, это те, кто не творят волю Божию, определенную для них лично, через то, что творят волю духа смерти. Еще раз отмечу. Они сыны противления не потому, что плохо себя ведут, а потому, чью волю они творят. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. И дальше Дух Святой через апостола Павла говорит, между которыми, то есть противниками воли Божией, и мы все жили или существовали некогда. А теперь будьте внимательны. Некогда, отмечу, управляемые. Оно здесь очень хорошо подходит. По нашим плотским похотям. Управляемые. Послушайте меня внимательно. Я бы не рекомендовал вам определенные термины использовать так, будто бы это качество самого человека. Когда мы говорим о похотях, никогда не говорите о похотях, как о чем-то врожденном. Мне печально, что это делают рожденные свыше. Когда рожденные свыше говорят, ну, у нас такая природа, да, это наше качество, это ложь, которую вы лично принимаете, но никогда об этом не размышляли. Если бы вы знали, что такое похоть, и знали, что в первую очередь, что похоть, это то, что выработано под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Похоть – это не качество человека, как творение Божие. Похоть – это что-то выработанное. Это и есть плод мудрости земной, душевной, бесовской, а не плод качеств человека. Что такое похоть? Похоть – это неконтролируемое и неуправляемое. Ну, в данном случае будем говорить о нерожденном свыше. Человеком его потребность. То есть у каждого человека есть определенные потребности. Если человек из-за этих потребностей готов ругаться, портить отношения, скандалить, это говорит о том, что сама эта потребность уже переведена в уровень похоти. Мудрость земная, душевная, бесовская как раз и направлена, чтобы развивать в человеке именно качество похоти. То есть это не что-то, что у человека само по себе. Нет. Это есть как раз первый признак влияния мудрости земной душевной бесовской. То есть если человек эмоционально ведет в отношении того, что для него важно, как потребность, то это говорит о том, что у него уже есть влияние мудрости земной душевной бесовской, которой мы можем дать оценку как похоть. Как похоть. То есть похоть – это неконтролируемая и неуправляемая волей, Божий в данном случае, почему человек не рожден свыше, потребность человека. Как написано, попечение плоти не превращайте в похоти. Потребности тела важны, но они ни в коем случае не должны быть настолько важны, что для вас не важно отношение человека к вам и ваше отношение к человеку, который есть по образу и подобию Божию. Именно по этой причине Дух Святой через апостола Иоанна в 1 Иоанне 2 глава 16 глава сказал, все, что в мире, или все, что находится в мудрости земной, душевной, бесовской, есть и направлено на то, чтобы развивать похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, что не есть от Отца или от мудрости Божией, но от мира сего. То есть похоть – это любая потребность, которая контролирует душу человека, и готова толкнуть человека на конфликт с другим человеком. Итак, возвращаемся к нашему изучению. По нашим плотским похотям жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя, слушайте внимательно, желания. О, это уже во многом что-то говорит. Откуда исходит желание? Из души. В данном случае, если человек не рожден свыше, то это исходит от мудрости земной, душевной, бесовской. Исполняя желание плоти или потребностей плоти и помыслов. И были по природе или по сущности духа, по принадлежности духа, чадами или детьми гнева, как и прочие, естественно, нерожденные свыше духи. То есть по мере того, как человек находится своим духом, отделенным от Духа Божьего, он продолжает быть направляем и управляем духом смерти. Из духа и мудростью земной, душевной, бесовской, из ума. Поэтому человек до рождения свыше, человек направляем и управляем духом смерти своего духа, а из своего ума мудростью земной, душевной, бесовской, которая внедряет ценности духа смерти. То есть я вам представил тот период времени, в котором находится каждый нерожденный свыше. Чтобы у вас было правильное представление, почему у нерожденных свыше такие поступки, и почему не мудро от рожденных свыше ожидать мудрых поступков. Но печально, что рожденные свыше иногда почему-то считают, что будет по-другому. Да, есть момент, что нам сказано молитесь. Молитесь за правительство, в котором большинство, или я сказал почти все, нерожденные свыше. Молитесь за то, чтобы все-таки дьявол не имел свободу над их душой. Бог мог действовать через душу нерожденных свыше. Поэтому нам заповедано молиться. Хорошо, а теперь будьте особенно внимательны, потому что то, о чем мы будем говорить дальше, мы уже будем говорить в свете представленного о нерожденных свыше. Слушайте внимательно. В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, Дух Святой через апостола Павла представляет три составляющие человека. Сам же Бог мира да освятит вас, в данном случае уже говорится о рожденных свыше, во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело. Итак, человек в целом состоит из трех составляющих. Дух, душа и тело. Вопрос к вам. Я бы хотел, чтобы вы этот вопрос периодически, может быть, поднимали в общении среди ваших знакомых, рожденных свыше. Кто из трех составляющих после покаяния и принятия Иисуса Спасителем и Господом, кто из трех составляющих, дух, душа и тело, рождается свыше? Дух, душа или тело? Рождается свыше дух. Заметьте, душа со всем ее содержимым и тело остаются прежними. То есть основные изменения, которые претерпевает человек, претерпевает только дух. Поэтому мы называем в первую очередь, что рождается дух. Рожденный от духа есть дух. Душа же остается прежней. И тело в том числе. Поэтому, если мы говорим о новом творении, то всегда очень важно обозначить, кто новое творение. Дух, душа и тело. Писание уже сказало, но рожденные свыше этого не увидели и не услышали. Опять-таки, я знаю, по каким причинам. Если Писание говорит через апостола Павла прямым текстом, кто во Христе, а кто во Христе, кто в Духе Господа, дух, душа или тело? Дух. Тот новое творение. То есть, по-моему, так детально представлено, чтобы не увидеть это, надо, чтобы кто-то помог. Потому там четко обозначено, что в Духе Господа находится только Дух человека, потому что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Следовательно, только его Писание называют новым творением. Новым творением душа не названа. И новым творением тело не названо. Новым творением Писание называет дух человека. Следовательно, и дух человека принял качество того, с кем он соединился. Если вы хоть когда-то говорите в отношении человека, рожденного свыше, связывая его с природой дьявола, я рекомендую вам покаяться и больше этого никогда не делать, потому что это огорчает и в какой-то степени даже угашает Дух Святой вашей жизни. Вы рождены свыше своим духом, поэтому никогда не рассматривайте еще какую-то природу, придумали. Вот этот дьявол внедрил такое слово. Вы чадо Божие, по духу ваши качества. А качества Духа Святого теперь и определяют ваши качества. Потому Писание называет вас святыми и непорочными по причине святости и непорочности Духа Святого, в котором вы. Поэтому качества вашего Духа уже определяются именно качествами Духа Святого. Святой, праведный, непорочный. Это качество Духа Святого. Но так как вы с ним соединены, то это качество и вашего духа. То есть, когда Творец смотрит на вас, он видит в первую очередь вас как духа. Да, ваш дух имеет прямой контакт с душой. Да, дух и душа помещены в это тело. Да, тело не безупречно. У него есть еще свои привычки. Да, душа имеет еще пока по причине определенных твердынь, или существующего опыта влияния мудрости земной душевной бесовской. Да, это пока есть. Но ваш дух снаряжен дарованиями свыше. Ваш дух обеспечен всем необходимым, чтобы при содействии Духа Святого и служения Господа Иисуса вы могли оказывать влияние и на свою душу, и на свое тело. Поэтому в вашем духе есть все, чтобы оказывать влияние и на душу, и на тело. Это очень важно. Поэтому сила для преобразования души и тела человека происходит из духа, от Духа Святого. Как в Писании написано, сей дух, сей самый дух, Дух Святой свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Заметьте, это говорится в первую очередь в отношении вашего духа, а не души и тела. То есть, когда вас называют детьми Божьими, говорят не о душе и не о теле, а говорят о духе. Поэтому есть огромная вероятность, что поведение вашей души в словах и действия вашего тела в поступках еще во многом не соответствуют тому, что вы дети Божьи, но вы дети Божьи духом, поэтому все остальное надо приводить в порядок или корректировку вносить. Итак, то, что вы дитя Божие, определяется не тем, что вы чего-то не делаете, чего-то не говорите или что-то делаете, что-то говорите, а тем, что вы, как дух, рождены свыше. Это очень важно осознавать. Когда я смотрю на человека, я прекрасно понимаю, что я не могу давать оценку стоящему передо мной человеку, исходя из того, как он выглядит. И даже не могу давать оценку, исходя из того, о чем он говорит и как он говорит. Потому что то, о чем он говорит и как он говорит, это во многом есть влияние мудрости земной. А то, как он одет, это тоже может быть ее влияние. Поэтому я не могу брать это за основу. Но, слушая Дух Святой и внимая ему, Дух истины даст мне истинную оценку этого человека. Вы знаете, что удивительно, я заметил, что именно так, только так, я могу истинно воспринять, кто это за человек и вообще о чем с ним говорить, о чем не говорить. И если вы будете так поступать, вы не будете умножать суету. Во-первых, Бог есть ревнитель, и Он не хочет, чтобы вы вмешивались в Его промысел в жизни какого-то человека, чтобы давать какую-то оценку. Поэтому рекомендую вам никогда не позволять своим органам чувств давать оценку или действовать, исходя из того, что они вам говорят, органы чувств, что говорить, а что не говорить человеку. Слушайте только Дух Святой. Это касается и вас, и в отношении вас, и из вас в отношении всех. Итак, вы есть Дух. Зафиксируйте это для себя. Рожденный свыше и имеющий качество Духа Святого. Следовательно, когда Творец смотрит на вас, Он смотрит вас, исходя из тех качеств, которые дарованы вам от Духа Святого. Естественно, так и Господь смотрит на вас, естественно, так и ангелы смотрят на вас, естественно, и дьявол тоже так смотрит на вас. Другое дело, что вам сказано это принять верой, потому что ум это вместить не может, а ум всегда действует, исходя из существующих очевидных фактов. Поэтому вам сказано это принять, согласиться, потому что это и есть истина в отношении вас, как событие уже произошедшее. Вот. Но, естественно, что падшее ангельское существо зная эти качества, будет говорить в отношении вас и поступать в отношении вас так, будто бы у вас этих качеств нет, и вы таковым не являетесь. Поэтому определенные религиозные движения, они чаще всего говорят, что вначале надо исправиться, а потом уже называть себя или вы будете каким-то таким. Нет, Писание говорит, что вначале нужно быть, принять силу, а потом силу Святого Духа уже становится тем, кто вы есть в глазах Божьих. Поэтому есть определенные стихи Писания, которые никогда нельзя рассматривать с позиции души и тела, а всегда нужно рассматривать только с позиции духа. Я хочу прочитать вам один из этих стихов, хотя в Библии очень много стихов, которые говорят о духе и не говорят о душе и теле, потому что душа и тело еще не являются безупречными. Читаю вам то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава. Начнем, наверное, с 8 стиха. Да, слушайте внимательно. Кто делает грех, тот от дьявола. Кто делает грех, тот от дьявола. Опять, можно задать такой вопрос. Делают ли еще грех те, кто уже рождены свыше? Ну, конечно, делают. Вы скажете, брат Олег, а как такое может быть? Вот Писание говорит, кто делает грех, тот от дьявола, а как же рожденный свыше грешит? Наверное, он от дьявола. Послушайте дальше. Дальше читаю. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожденный от Бога, это рожденный свыше, не делает греха, потому что семя его, или Слово Божие и Дух, пребывают в нем, и он не может грешить. Давайте здесь остановимся и внесем ясность. Человек состоит из духа, души и тела. Как мы уже с вами решили, рождается свыше только дух. Душа же человека и тело же человека остаются прежними. Что касается души, она продолжает оставаться с опытом, приобретенным в духе смерти, с знаниями, приобретенными под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. То есть получается, что каждый рожденный свыше в своем духе свят и праведен, а в своем уме во многом еще является частью этого проклятого, бесславного мира. Поэтому Писание рекомендует нам поступать по духу. Еще раз считаю. Всякий, рожденный от Бога. А теперь скажите мне, кто рожден от Бога? Дух, душа или тело? Дух. Поэтому апостол Иоанн здесь говорит только о духе. Ничего не говорит о душе и ничего не говорит о теле. Поэтому всякий, рожденный от Бога или рожденный свыше, здесь говорится о духе, не делает греха. То есть для вас это должно быть вообще как освобождающее. Потому что в большинстве случаев вы себя отождествляете с какими-то негативными мыслями, вы себя отождествляете с какими-то негативными желаниями, вы себя отождествляете с какими-то словами, какими-то поступками, которые не соответствуют воле Божьей. И дьяволу удается рожденных свыше держать в этом отождествлении. Хотя вы есть дух, и из вашего духа ничего такого не выходит. Потому что ваш дух свят и праведен. И в вашем духе, в союзе с Духом Святым, нет ничего этого. Оттуда это не приходит. Именно поэтому и говорит Дух Святой через апостола Иоанна. Не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Рожденный свыше дух не имеет желания грешить. Никогда. Это не свойственное ему, просто не свойственно. У него нету такого желания, нет такого побуждения. Поэтому рожденному свыше нельзя себя отождествлять со словами или поступками, или с мыслями, или с желаниями, которые не соответствуют воле Творца. Вы скажете, брат Олег, а их что, у рожденного свыше не может быть? Послушайте. рожденный свыше дух, может быть толкаем на греховные слова или поступки из души, где еще есть мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому, не ведая того, вы участник конфликта духа святого и праведного с душой, где еще есть скверно и оскверняющее. Если вы будете отождествлять себя с тем, что приходит из вашего ума, то вы никогда не будете противостоять этому, потому что вы думаете, что это есть вы. Печально, что дьяволу удалось взять стих из Писания, каковы мысли в душе человека, такого он, и вложить это в умы рожденных свыше. Хотя это говорится о нерожденных свыше, до рождения свыше. И до рождения свыше, каковы мысли в душе человека, такого он, потому что он еще не рожден свыше. Когда же вы рождены свыше своим духом, то вы должны рассматривать это именно с этой позиции. Каков дух человека, таков и он. Если ваш дух рожден свыше, то вы таков. И вам придется, как рожденному свыше духу, разбираться с содержимым своего ума и разбираться с тем, какие еще желания управляют вашим телом из вашего ж таки опять ума. Вы скажете, подождите, брат Олег. Ну, в общем-то, нам понятно, что мудрость земная, душевная, бесовская постоянно толкает нас на какие-то греховные мысли, слова, поступки. Понятно. А что же исходит из духа, рожденного свыше? А я прочитаю вам, что исходит из рожденного свыше духа в союзе с Духом Святым. Об этом Дух Святой сказал и записал через апостола Павла в послании к Галатам, 5 глава, 22 стиха. Плод же духа, или проявление Духа Святого через рожденный свыше дух, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Все. Это то, что исходит из вашего духа всегда. Всегда. Вот вы. А то, что исходит из вашей души, это не вы. То, что исходит из вашего души, это еще остатки мудрости земной, душевной, бесовской, остатки ее влияния. Поэтому апостол Павел умоляет народ Божий преобразовываться обновлением ума. Апостол Павел прекрасно понимал, что если ум не обновлять, то влияние мудрости земной, душевной, бесовской в целом будет всегда возвращать волю дьявола, что на сегодняшний день очевидно. Иногда, смотря на рожденных свыше, мне так и хочется спросить, вы чьих будете? Потому что то, как они говорят, то, о чем они говорят, то, как они планируют, то, что они планируют, послушайте, это ну никак не связано со сверхъестественной жизнью. Я понимаю, что это есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской. То есть мудрость земная, душевная, бесовская никогда не будет вести рожденного свыше к освоению сверхъестественных инструментов, которые являются духовными дарованиями для сверхъестественной жизни в этом естественном мире. Поэтому сам разговор уже выдает мудрость земную, душевную, бесовскую, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Просто быть достаточно внимательным к тому, что человек говорит, как он планирует, и уже понятно, чьей мудростью он управляет. Понятно, если вы скажете это человеку в лицо, он может обидеться на вас. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская поведет его к обиде, чтобы только вы ни в коем случае не достигли этого человека. Но на самом деле это и есть. Поэтому апостол Иоанн, как и другие апостолы в своих посланиях, говоря о рожденных свыше, говорит именно только о духе человека. Не говорит о душе, не говорит о теле. Он может говорить в отношении души обновлять, может в отношении тела распинать. То есть дает какие-то такие направляющие, которые показывают, вы не душа и вы не тело, вы дух. Поэтому контролируйте процессы в душе. Поэтому оказывайте влияние на тело. Если у тебя нехорошие мысли, это не ты. Пленяй их, разбирайся их. Если у тебя есть какие-то потребности, которые начинают напирать на тебя как похоть, разбирайся с ними. Все преодолеваем силой возлюбившего нас. Сила, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Но печально, что с кафедры иногда представляется влияние души, как сам человек, что это ты такой. Поэтому тебе еще нужно во многом исправляться. Послушайте, исправляться нужно каждому из нас. Но исправлять не наш дух, а учиться, используя духовные дарования, контролировать влияние мудрости земной, душевной, бесовской из ума. Печально, что рожденных свыше не учат этому. учат самоисправлению, самоправедности. Послушайте, вы не можете убрать из своего ума вот тот порядок ценностей, который вы вкладывали в мире всем. Вам придется обновлять свой ум, но обновлять свой ум через приобретение опыта в тех духовных дарованиях, которые у вас есть. Если вы не будете применять духовные дарования, вы и опыта приобретать не будете, потому что опыт – это есть результат применения, а не просто полученные знания. Полученные знания сверхъестественного характера называются откровения, но откровения не являются тем, что дает вам опыт. Откровение может дать вам опыт, если вы будете применять откровение и получите опыт. Но просто откровения не являются опытом. Итак, рожденный свыше и исполненный Святого Духа, Дух не грешит и не хочет этого делать, так как он исполнен Святого Духа Божия. Но греху, рожденный свыше Дух, пытается столкнуть мудрость земная, душевная, бесовская, цель которой – держать человека в воле дьявола. Это говорит о том, что если человек до рождения свыше имел склонность к алкоголю, курению или каким-то другим греховным делам, поступкам и словам, то после покаяния, какое-то время он будет испытывать от этого очень сильную свободу. Но со временем он может заметить, что в уме и есть какой-то поток мыслей. И дьявол ему скажет: ну что, все, ты уже утратил дарованное тебе, потому что снова у тебя такие мысли, снова ты говоришь как-то так, снова у тебя появляются какие-то желания. Наверное, тебе надо по новой каяться, по новой рождаться свыше. Печально, что рожденные свыше ведутся на эту глупость, на эту ложь, не рассматривая себя в первую очередь как дух. Поэтому каков дух, таков и вы. И Писание говорит, что мы отныне никого не знаем по плоти. Никого. Ну, хотелось бы, чтобы было так. И я хочу прочитать вам некоторые рекомендации Духа Святого, данные Духом Святым через апостола Павла, записано в том же послании к Галатам. Послание, кстати, к Галатам очень много говорится об различии, потому что именно в послании к Галатам представлен конфликт, который произошел у апостола Павла. Ну, не сколько конфликт, сколько он, придя в Галатию, начинает отчитывать их за определенные действия. Я сейчас не буду вникать в какие, вы можете прочитать послание и вникнуть в том, что там происходит. Послание к Галатам, 5 глава, с 16 по 19 стих. «Я говорю, поступайте по духу». Это Дух Святой говорит через апостола Павла, рожденным свыше духом, чтобы рожденные свыше духи могли иметь свободу от влияния души или даже оказывать влияние на душу, чтобы та их не контролировала через мудрость земную, душевную, бесовскую. Поступайте по духу или поступайте по тому, что исходит из духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собою, а также стремление к исполнению воли Божией и все, что с этим связано. И не будете исполнять вожделение плоти или не будете исполнять воли дьявола. Ибо плоть, или то, что исходит из ума, мудрость земная, душевная, бесовская, желает противоположного то, что исходит из духа, воля Божия. А дух, или то, что из него исходит, воля Божия, противоположного плоти, или того, что исходит из души, воля мудрости земной, душевная, бесовская. Они друг другу противятся, или они не будут иметь в этом согласия. Так что вы не делаете то, что бы хотели делать в своем уме. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние – это все перечисление мудрости или того, что приходит от мудрости земной, душевной, бесовской. Это ее желания, а не ваши. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры – зависть, гнев – это все не ваше. Это не есть качество рожденного свыше духа. Это все есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской из ума. Поэтому если вы еще гневаетесь, это не значит, что это вы такой. Это лишь говорит о том, что вы пока еще не противостали мудрости земной, душевной, бесовской в вашем уме. Пока еще не применяете духовных дарований против этого качества мудрости земной, душевной, бесовской. То есть вы не вступили в сражение с волей дьявола в этом вопросе. Я вас потихоньку к этому и подвожу. Гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть все это есть не вы, как рожденный свыше дух. Все это есть плод мудрости земной, душевной, бесовской в вашем уме. Если вы позволите мудрости земной, душевной, бесовской использовать ваши уста или ваше тело, то такой плод и будет. Плод же духа или качество рожденного свыше духа, как мы читали, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, потому что они ведомы духом. Поэтому давайте еще раз обозначим. Вы рожденный свыше дух. Качества вашего духа определяются качеством Духа Святого, с которым вы одно целое. Но у вас еще есть душа, которую надо обновлять. Описание называет это спасением души. И у вас есть тело, которое просто нужно контролировать или не давать потребностям тела управлять вашим духом и тем, что важно для вас. Поэтому, получается, вашему духу, Духом Святым, духовными дарованиями даны все необходимые способности, чтобы вы уже сейчас могли противостать против козни дьявола, распиная всякие помыслы. Ну подождите, это сражение. Вам нужно это делать. Писание написано, пленяйте всякое помышление, восстающее против познания Божьего. Это сражение, послушайте. Всякое помышление. Это ваша часть. Ваша часть распинать плоть со страстями и похотями. Это ваша часть. Послушайте, это не будет вместо вас делать Бог. Но если вы взаимодействуя с Духом Святым будете это делать, то у вас это будет получаться. Я не верю в то, что когда Дух, когда рожденные свыше говорят, вы знаете, брат Олег, я не смог этим совладать. Это ложь, которая также исходит из вашего ума. Потому что все могу, все преодолеваю силою возлюбившего меня. Сила, способности и качество Духа Святого – это сила, способности, качество, которое ничего исходящего из души и тела не может победить. Другое дело опять, как знаете, подвязаться добрым подвигом веры, это вступить в сражение и не давать слабинки, пока сражение не закончится. Да, этому надо учиться, я согласен с вами. И я верю, что настоящая тема, она тоже поможет, возможно, кому-то в этом вопросе быть более действенным и решительным. Напоминаю вам, вы как рожденные свыше, качество, ваше качество определяются качеством Духа Святого, но не стремлением вашего ума. Если из вашего ума приходят определенные мысли, определенные желания, которые идут вразрез с волей Божией, помните, это не вы и никак с вами не связано. Проведите черту от плеча до плеча, отделите душу и ее стремление и все, что там происходит, и никогда не отождествляйте себя с тем, что пока приходит из вашего ума. И не позволяйте это и другим в отношении вас применять. Итак, у рожденного свыше духа есть сила Духа Святого, чтобы распинать плоть со страстями и похотью, а также пленять всякие помышления, восстающие против познания Божьего. Это нужно делать рожденному свыше духу. Но вначале вам нужно провести эту черту. У нас есть такая тема, она есть и на Ютубе. Рожденный от Бога не грешит. Вы можете прослушать эту тему и для себя еще раз получить закрепление о вас как духе, его качествам и тому, что исходит из вашего ума. Поэтому рожденный свыше дух со своей стороны должен прилагать усилия в смирении души, а именно тому, что из нее исходит, и исходящего из нее и некоторые естественные моменты, связанные с потребностями вашего тела. Мы не говорим, что все там плохо. Вот, но мы говорим, что в этом направлении это нужно делать. Послание к Галатам, 5 глава, 24 стих, Дух Святой записал через апостола Павла, что те, отмечу, духи, которые в духе Господа Иисуса, что значит Христовы, распияли или распинают плоть со страстями и похотью. То есть это постоянная процедура, это не разовая процедура, это постоянная процедура. И я рекомендую вам, что если вы вдруг где-то что-то не собладали, кайтесь и снова делайте это. То есть помните, что для Творца гораздо важнее то, что вам надо сделать в соответствии с Его волей, чем то, что вы наделали не в соответствии с Его волей. Поэтому покайтесь, идите вперед. Забывая прошлое, простирайтесь к вышней почести. Никогда не возитесь со своими ошибками. Никогда не думайте, что эти ошибки могут отменить или заменить волю Творца. Нет. Помните, что все, что приходит из вашего ума и оказывает давление из вашего ума, как навязчиво, это не есть воля Божья для вас. Это то, с чем надо разбираться, это то, чем надо противостоять. Но помните, тот, кто вас сильнее того, кто в мире. Поэтому делайте это всегда с дерзновением, помня, что вы – это не душа, вы – рожденный свыше дух, а душу или исходящую из нее, с этим надо еще разбираться. Конечно, самый лучший процесс – это обновление ума. У нас есть такая тема, она есть, я не знаю, в какой форме, по-моему, видео ей не есть, надо уточнить, можете уточнить, спасение души или обновление ума. Есть у нас такая тема, она была очень давно, мы еще давали ее в Доме профсоюзов, когда еще тот был. Спасение души или обновление ума, где мы тоже детально даем как бы расклад, все, что с этим связано. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами обозначили одно из скрытых оружия или инструментов дьявола, которое он использует против рожденных свыше, а именно мудрость земную, душевную и бесовскую. Поэтому рожденному свыше, все, что нужно рожденному свыше, понимать, что содержимое ума, как и то, что из нее исходит, не является тем, кем вы являетесь. Вы есть рожденный свыше дух, ваши качества определяются качествами Духа Святого, ваше наследие – это и есть то, что дано вам для того, чтобы эти качества в вашей жизни были проявлены. Все, что исходит из вашей души, в определенной степени надо пленять, никогда себя в свете этого не рассматривать, потому что это в большинстве тьма. Все, что касается с потребностями вашего тела, то тоже мудро к этому относитесь и поймите, что потребности вашего тела во многом нужно на сегодняшний день переводить в плоскость мудрости для вас, потому что не все вам нужно, не все вам полезно. Поэтому будьте мудрыми и рассудителями и помните, что если у вашего тела есть в этом потребность, это не значит, что это плохо, но будьте взвешенными и мудрыми в достижении этих потребностей. Никогда потребность не ставьте выше отношений с человеком. Аминь. Хорошо, давайте мы поблагодарим Господа за эту мудрость. И пусть Дух Святой поможет нам и дальше принять все необходимое, связанное с настоящим учением, чтобы мы могли принять эту мудрость и эффективно ее применять в повседневной жизни. Спасибо тебе, Отец, за служение твоего Духа, за служение Господа Иисуса как Учителя. Мы благодарны тебе за откровение и исцеление каждой души. Я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя, Отец, за то, что духом Твоим они не останутся прежними. Спасибо Тебе за те исцеления души, за те освобождения, которые приходили прямо сейчас. Спасибо Тебе за то, что у них открывались глаза, открывались уши на Тебя и на Твою волю в отношении их лично. И я высвобождаю их душу от всякого влияния тьмы во имя Иисуса. Да не останутся они прежними. И да укрепляется Твой свет в их душе во имя Иисуса, и да будет их душа исцелена от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое служило прямо сейчас в душе каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь семя сеющему, хлеб, пищу, и всегда даешь обилие посеян. Поэтому я в согласии с каждым молящимся высвобождаю в их жизни урожай, который да приходит как обеспечение исполнению воли Творца в их жизни. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты учишь нас, что мы были эффективными исполнителями воли Творца во имя Иисуса. Аминь.